Середина пути. Разрывая завесу утреннего тумана, скорый поезд Новосибирск-Алма-Ата приближался к большому городу. Пассажиры, которые ехали в этот город, готовились к выходу. Сдавали постели, собирали вещи, выстраивались в коридоре. На этой станции выходили очень многие, и состав пассажиров в поезде обычно обновлялся более чем наполовину. В одном из купе остались только два пассажира, следовавшие дальше. Пожилой мужчина в строгом костюме и старая женщина-казашка. Оторвавшись от книги, которую он читал, мужчина обратился к казашке. «Ну, бабушка, кого нам теперь Бог пошлет в попутчики? Нам ведь с вами еще почти двое суток ехать». «А, мне все равно. Только бы добрые люди были, не шумели», — ответила та. Ну вот и станция. Выходящие, встречающие, носильщики, объятия, поцелуи, смех, и вот уже в вагон входят новые пассажиры, озабоченно ищут свои места, стараются сразу удобно устроиться и разместить багаж. В купе, где сидели уже знакомые нам мужчина и старушка, зашла женщина, лет 40, элегантно одетая, с маленьким саквояжем и дорожной сумкой. Бросив вещи на свободную полку, она села напротив мужчины, поздоровалась и развернула журнал. Минут через 15 поезд тронулся в дальнейший путь. Четвертое место в купе пустовало. Зашел проводник, проверил билеты. Еще минут через 10 женщина, отложив журнал, спросила: «Позвольте поинтересоваться, что это вы читаете с таким интересом?» Мужчина положил на столик книгу с крестом на переплете. «Это Библия. Слово Божие. Самая важная и действительно интересная книга. Вы не читали?» «Нет, не приходилось. Впрочем, кое-какую литературу по религиозным вопросам читала. Да и библейские сюжеты сейчас в художественной литературе модны. «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Плаха» Айтматова и много других качеством пониже. А вы, видимо, Библию читаете не в первый раз». Мужчина улыбнулся. «Нет, не в первый. Я эту книгу читаю ежедневно. Уже много-много лет. Это, если можно так сказать, мой духовный и насущный хлеб. Книга по моему призванию. Я проповедую Слово Божие. Простите, как ваше имя, отчество?»
«Екатерина Алексеевна».
«О, как императрица Екатерина Великая». Женщина засмеялась. «Ну нет, ни умом, ни ростом великий не вышло. А вас как звать величать?»
«Николай Васильевич».
«Ну и довольны вы, Николай Васильевич, своей деятельностью?»
«Безусловно.
Нет ничего важнее, чем нести людям слово Христа Спасителя. Это дает огромное удовлетворение». «Я часто задумывалась над этими вопросами. Я думаю, что Бог есть, но не считаю необходимым какие-то определенные верования, не считаю ересью любые проявления религиозности, если они не идут во вред жизни и здоровью, если это не изуверские секты с дикими и жестокими обрядами».
«О нет, Екатерина Алексеевна, тут вы не правы. Человек изначально верил в различных так называемых богов, олицетворяющих силы природы. Потом появились более совершенные языческие верования. Все люди во все времена верили в какого-то бога, духа, во что-то, находящееся за пределами их понятия. Однако в действительности есть только один бог. Только он может указать нам путь к спасению. Вы боитесь смерти, Екатерина Алексеевна? Боитесь ответственности за дурные поступки, совершенные в этой жизни? Вы жаждете прощения и спасения? Все это только в Иисусе Христе». Тут в разговор вмешалась казашка. «Вот ты говоришь, хорошо, умный человек. Только почему все Иса, Иса? Разве Иса больше Аллаха?» «Вот об этом-то я и говорю, бабушка. Часто задают вопрос, разве не поклоняется искренний мусульманин, буддист или еврей тому же самому Богу, которому поклоняемся мы, только под другим именем? Разве Христос единственный путь к Богу? Пророк Магомед, подобно Будде, но в отличие от Иисуса Христа, не претендовал на божественность и говорил, что был просто пророком Аллаха. Бог, выступающий на страницах Корана, священной книги мусульман, это Бог, абсолютно далекий от людей. Причудливый и своенравный, во всех своих действиях Бог ответственный как за зло, так и за добро, и, безусловно, далеко не тот Бог, который так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, имел жизнь вечную, так написано в Библии, в Евангелии от Иоанна, в 3 главе. Не мог Бог мусульман, величественный и недосягаемый, вступить в контакт с человеком в его грехах и несчастьях. Смерть Сына Божьего на кресте также неприемлема для мусульманина. Это означало бы, что Бог потерпел поражение от своего творения. Для мусульманина подобная идея недопустима. Все религии говорят о том, что человек должен спасти себя сам, собственными усилиями. А согласно Евангелию, Новому Завету, Бог все совершил через Своего Сына Единородного Иисуса Христа. А человек принимает спасение верою. Вот здесь, в Деяниях апостолов, говорится: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Всякая терпимость по отношению ко всем выдуманным людьми верованиям в конечном счете ведет к смерти. Единственный путь к спасению – Иисус Христос. «Хорошо, допустим, я согласна с вами», – сказала Екатерина Алексеевна. «Но как мы можем знать, в каком виде предстанет перед нами гнев Божий за грехи в этой жизни или награда за праведность? Я думаю, что награда в виде прощения, а гневом может стать просто забвение и исчезновение». Завязавшаяся беседа была прервана вошедшим в купе очень полным, запыхавшимся мужчиной лет 50. «Привет попутчикам!» – громко заявил он. «На станции в кассе продавали билеты только в общие вагоны. Ну, а я прошелся по составу и договорился с проводником этого вагона. Ну что, значит, едем в столицу Северного Казахстана. Хорошее дело. Ну, будем знакомы. Меня зовут Геннадий Федорович, и я предлагаю отметить наше знакомство. Тут у меня кое-чего припасено». Геннадий Федорович раскрыл свой чемодан и стал доставать оттуда и расставлять на столе бутылку водки, большой кусок свиного сала, завернутый в газету, малосольные огурцы и белый батон. «Присоединяйтесь, православные!» Екатерина Алексеевна засмеялась. «Мне действительно пора перекусить, и у меня тоже кое-что есть». Она достала из дорожной сумки жареную курицу, крутые яйца, хлеб, термос с чаем и кружку. «Я поддерживаю добрые начинания», — сказал Николай Васильевич, и также достал свою снеть. «Давайте к нам, бабушка», — обратился он к казашке. «Нет, большое спасибо, мы свинину не едим. У меня есть свое, я потом покушаю». «Не боись, бабуся, ешь, Аллах простит», — сказал Геннадий Федорович. «Неправда твоя, Аллах не простит такой грех». Николай Васильевич обратился к Екатерине Алексеевне и сказал: «Видите, все боятся возмездия, но никто, кроме христиан, не знает прощения за грехи». Геннадий Федорович поднялся. «Пойду попрошу у проводника стаканы. Водка есть, а пить не из чего». «А я вообще-то водку не пью», — сказала Екатерина Алексеевна. «Отлично! В следующий раз приготовлю шампанское». «Ну а вы, Николай Васильевич, тоже водочку не пьете?» «Представьте себе, не пью ни водку, ни шампанское. И вам не советую». Геннадий Федорович, явно недовольный, пошел и принес стакан, налил водки. «Может, ты, бабуся, выпьешь?» «Нет, спасибо, Рахмет, я не пью». «Ну, прям в вагон не курящих и не пьющих, придется одному за всех». «Ну, так и вас никто не неволит», — сказала Екатерина Алексеевна. «Ладно», — Геннадий Федорович выпил, — «давайте закусывать». За едой разговор возобновился. «Вот вы, Екатерина Алексеевна, говорили», — продолжил прерванный разговор Николай Васильевич, — «что гневом Божьим может стать забвение и исчезновение души. Но коль скоро мы знаем, что душа человеческая бессмертна, то как же можно говорить о ее исчезновении? Нет, душу человека ждет суд, или вечная жизнь с Богом, или вечные муки в аду. Бог есть любовь. Он готов простить нам все грехи, но для этого надо осознать их искренне и глубоко раскаяться. И что особенно важно, надо верить в Него. Именно эта вера гарантирует нам спасение и вечную жизнь. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, сказано: «Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». И дальше, в 16 стихе: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий, верующий в него, не погиб, но имел жизнь вечную. Но если люди отвергают и не принимают любовь и благодать Божию через спасение Иисуса Христа, если они, затыкая уши свои, отвернутся от Бога, то они вполне заслуженно понесут бремя наказания. И это совсем не противоречит любви Господа. Двери в купе открылись, и проводник с подносом спросил: «Чаю не желаете?» «Желаем, желаем», — бодро ответил Геннадий Федорович. «Всем по 2 стаканчика, а мне сахара двойную порцию. Люблю сладенькое». Потом, обратясь к Николаю Васильевичу, сказал: «Вот вы тут с Екатериной Алексеевной говорите про божественное. А я считаю, как там будет, на том свете, есть оно или нет, никто не знает. А пока надо брать от жизни все, что можно. А то годы пролетят, как вон эти столбы за окном, и все. Правда, когда в позапрошлый год меня ударил инсульт, я больше месяца лежал в больнице. Вот тогда я задумался. Может, и правда мне наказание грозит на том свете. Ну а потом, когда оклемался, опять стал больше земным интересоваться. Надо спешить жить. Она ведь жизнь очень короткая. О душе надо подумать, о будущем ее, сказал Николай Васильевич. Вы правильно заметили, что жизнь быстротечна. И неужели вас не пугает смерть или возможное наказание за неправедную жизнь? Простите, что я вас перебиваю, Николай Васильевич, сказала Екатерина Алексеевна. Но вот вы опять о наказании, о муках ада, а я не могу поверить, что огненный ад будет мучить грешников. Слишком велик тот, кто создал этот мир, чтобы опускаться до варварской мести и средневековых пыток. Мне все же кажется, что Бог не может так ставить вопрос: ты мне безгрешность, я тебе рай, а нет, так гори в аду. Нет, Екатерина Алексеевна, тут вы не правы. Ад был создан не для людей. И если люди служат сатане, восставая против Бога, то они и должны быть там вместе с теми, кому служат. И нельзя в этом винить Бога. Человек, избравший дорогу в ад, ответственен сам за свое решение. Бог предупреждал о пагубности этого пути. Бог стремится спасти человека и не заинтересован в его осуждении. Только от самого человека зависит, достигнет ли он заветной Богом поставленной цели. В смертный час приходит самопознание без всяких иллюзий. К человеку приходит понимание хороших и плохих поступков, совершенных за прожитые годы. По существу он сам судит себя, но этот суд является одновременно и преддверием Божьего суда, ибо тогда человек яснее познает Бога и его заповеди, а следовательно служение Бога о прожитой человеческой жизни. Ну а кто действительно стремится ко спасению, тот получит его, несмотря на многие грехи и ошибки. Обратимся к Слову Божьему. У пророка Исаии в 1 главе есть такие слова: «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю». А у пророка Еремии в 21 главе: «И народу сему скажи, так говорит Господь, вот я предлагаю путь жизни и смерти». Человек погибает не по причине греха, а по своей собственной воле, из-за нежелания покаяться. Бог не тиран, всюду подстерегающий нас и радующийся при мысли, что мы попадем в расставленные им западни. Для удовольствия он не хочет нас судить. Бог прежде всего и больше всего Отец. Он любит человека, несмотря на его мятежи, слабости и падения. Вспомните притчу о блудном сыне. Бог — это отец семьи, спешащий навстречу вернувшемуся и раскаявшемуся сыну. Один раскаявшийся грешник Господу дороже, чем несколько праведников. За беседой незаметно шло время, и вот уже очередная станция. Геннадий Федорович поднялся, накинул на плечи пиджак и собрался выйти. «Пойду прогуляюсь по перрону, может, что-нибудь куплю. На таких станциях иногда бывают вкусные вещи. Нет желающих составить компанию?» Желающих не нашлось. Вот ведь по существу добрый человек, но губит себя, погряз в суете повседневности, не думает о спасении своей души. «Ну и что ему, уже нет возможности избежать ада?» — спросила Екатерина Алексеевна. Обрести спасение через раскаяние и веру при жизни никогда не поздно. Но никто не знает своего смертного часа, и никто не знает часа пришествия Спасителя и суда. А вот тогда уже будет поздно. Многие люди ничего не делают для своего спасения. Они говорят: «Когда-нибудь я покаюсь». И они надеются на это когда-нибудь. Но время проходит, жизни приходит конец, иногда неожиданный, и они умирают без покаяния. Они не спасены. В вечности им откроется, что они потеряли. А вот в одном журнале, уже не помню точно где, я читала, что конец света будет в 2000 году. Это неправда. Во многих религиозных сектах ожидают конца света в самом ближайшем будущем. Неоднократно называли точные даты. Иисус, однако, подчеркивал, что о дне том или часе никто не знает. Вот, смотрите, Николай Васильевич открыл Библию. О дне же том или часе никто не знает. Ни ангелы небесные, ни сын, только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Это Евангелие от Марка, 13 глава. Поезд тронулся, и в это время вернулся Геннадий Федорович. Ничего там нет на этой станции, кроме вареной картошки и пресных лепешек. Геннадий Федорович вылил остатки водки в стакан, залпом выпил и закусил огурцом. Ну вы все про Бога беседуете. Давайте-ка я вам лучше хороший анекдотик расскажу, обхохочетесь. О нет, увольте, воскликнула Екатерина Алексеевна. Да не, он не похабный, вполне приличный, но очень смешной. Не, Геннадий Федорович, пожалуйста, не надо, у нас с Николаем Васильевичем другой настрой. Да, я вижу, что не ко двору здесь пришелся. Ну, как хотите. Тогда пойду в вагон-ресторан, попью пивка. Может, кто со мной? Тоже нет. А, плохие попутчики мне попались. Когда он вышел, Екатерина Алексеевна спросила: «Николай Васильевич, мне бы хотелось подробнее узнать об Аде. Я уже говорила о том, что не могу себе представить великого Бога жестоким тираном, обрекающим грешников на ужасные пытки. Вы очень хорошо объяснили, что не Бог обрекает грешную душу на вечные муки, а сам человек, своими поступками и отвержением Божьей благодати. Но все же, что такое ад?» Хороший вопрос, Екатерина Алексеевна. В Евангелии часто говорится об аде. Откроем Евангелие. Христос многократно говорил о наказании, предназначенном после смерти грешникам, укоренившимся во зле, в образе огня неугасимого. Или еще Христос пользовался образом червя неумирающего, который безжалостно точит вечным раскаянием сердце грешника. Очень важно различать проступки, совершенные по слабости, и те, которые порождены волей противиться Богу. Человек совершенно свободно затворился от Бога, возненавидел его, отверг все его дары и его закон. Сознательная, волевая решимость, безудержная гордыня, неповиновение Всевышнему – все это верная дорога в ад. О таком человеке можно сказать, что он сам себя исключает из спасенного мира, его удел – вечные муки. Вошедший Геннадий Федорович услышал последние слова и усмехнулся. «Ха, мука ехать с такими попутчиками! Может быть, хоть в картишки перекинемся? У меня есть новая колода. Перед отъездом купил. Думал, в поезде время коротать. Что, нет? Ну тогда пойду искать компаньонов в других купе». «Жаль мне его», — сказал вслед ушедшему Николай Васильевич. «Певца попить, в картишки перекинуться. Вот и все его интересы. Но я не осуждаю. Так сложилась его жизнь. Такое воспитание. Такая среда. Но давайте вернемся к вопросу об аде. Прежде всего, следует отделаться от обычных, картинных представлений об аде с рогатыми чертями и сковородами, на которых жарят грешников. Это и не кратер действующего вулкана с огненной лавой и кипящей серой, в парах которой эти грешники задыхаются. Адский огонь — это не натуральный огонь, который горит в печке. Такой натуральный огонь не может иметь воздействия на духовное, бестелесное существо. Но в муках ада огонь для виновных будет не менее действенным, чем огонь естественный. Огонь ада – это угрызение совести. Он много ужаснее естественного огня, тем более, что гореть он будет неугасимо и постоянно. Другим огнем ада является стыд и страх перед обнажением грехов, совершенных при жизни. А самое главное, состояние отверженных будет заключаться в полном отделении от Бога, которое и будет вызывать у них острейшую боль и жгучее раскаяние. Отверженный будет сознавать счастье во всех его видах – красоты, истины, добра, справедливости и счастья, за которым он гнался всю жизнь. Это в конечном счете Бог – источник всего. А он, грешник, пошел против Бога, безумно предпочтя ему приходящее, пустое, словом, небытие. Еще при жизни человек приходит в отчаяние, что по собственной вине утратил возможность достичь свое истинное предназначение. Христос нередко напоминает о двух формах посмертной жизни – великой радости от исполненного предназначения и безутешного горя из-за впустую прожитой жизни. Никто не может ввергнуть человека в мрачную безнадежность, кроме него самого. Когда человек пытается обрести блаженство в собственном понимании, на свой страх и риск, он жаждет только самого себя и навеки остается с собой. А это означает для него ад. Мы, видя чей-то полный жизненный крах, говорим: «Не, это не жизнь». Адский огонь – символ ужаса, который ощущает погибший человек перед пустотой и бессмысленностью собственной жизни, одиночеством, в котором он обречен переживать свои муки. Итак, нам теперь ясно. Бог не сотворил человека для ада. Даже ад не противоречит Божьей любви. Всякая любовь беспомощна, если она отвергнута. Высшее благо становится источником страдания, если человек сознает, что из-за своего легкомыслия утратил это благо. Я вам очень благодарна, дорогой Николай Васильевич, за то, что внесли ясность в сумятицу моих представлений о Божьей справедливости. Я бы с удовольствием еще послушала вас, но, к сожалению, мне надо собираться. На следующей станции мне выходить. А я думал, мы вместе поедем до Алматы. Нет, я недалеко, но скажите, где мне найти ответы на вопросы, которые теперь вы обязательно возникнут? На все вопросы, Екатерина Алексеевна, вы найдете ответы в Библии, которую я вам подарю. А кроме того, разыщите в вашем городе дом, где собираются дети Божьи. Николай Васильевич написал на Библии: «Попутчице, которая ищет истину, читайте и найдете». Через несколько минут Екатерина Алексеевна вышла на перрон небольшого вокзала. Смеркалось. Поезд тронулся в дальнейший путь.
Своею могучей рукой. Господи, сколько горя вокруг. Господи, Ты один лишь надежный мой друг. В сердечной мольбе взываю к Тебе, и тайную сердца тоску Тебе одному приношу. В сердечной мольбе я взываю к Тебе, и тайную сердца тоску Тебе одному приношу. Господи, Ты надежда моя. Господи, на Тебя полагаюся я. И всею душой стремлюсь быть с Тобой в той вечной стране, где всегда царит мир и дивный покой. И всею душой стремлюсь быть с Тобой в той вечной стране, где всегда царит мир и дивный покой. Господи, я взываю к Тебе. Господи, Ты один лишь помощник в борьбе. Прибудь же со мной, о Боже благой, меня охраняй на пути своею могучей рукой. Прибудь же со мной, о Боже благой, меня охраняй на пути своею могучей рукой.
Библия и ее цель. Библия в переводе на наш язык означает книги, собрание книг в одном томе. Она является богодухновенным откровением всего, что касается жизни человека, а также говорит о Боге, его природе и о духовных вещах, для понимания которых духовно мертвый человек должен ожить и получить разум Христов. Библия – это универсальная книга, то есть такая, которая всесторонне освещает все проблемы человеческой жизни. Вы не найдете ничего такого в жизни людей, о чем не говорилось бы в этой книге. Она очень проста и в то же время чрезвычайно глубоко изъясняет нам все, на чем лишь человеческий разум когда-либо останавливался. В истории человечества еще не было мудреца, который своим разумом мог бы проникнуть в ее глубины. Но она имеет удивительное свойство открываться тем, кто с доверием приходит к Богу. Она имеет силу оздоравливать жизнь человека, очищать ее и обновлять ее до первоначального состояния. Библия является конечным аккордом небесной мелодии, которая стимулирует жизнь людей в их стремлении к лучшему будущему. Ее автор есть Бог. Ее цель – оздоровить жизнь людей и сделать ее привлекательной и прекрасной, чтобы и вечность не утомляла тех, в ком эта жизнь пламенеет. Она – прекрасный сад, где путник может подкрепляться ее плодами, сочными, зрелыми и вкусными, которых ему еще никогда в жизни не приходилось есть. Все вы, наверное, читали Библию или, по крайней мере, слышали о ней. Эта книга состоит из двух частей – из Ветхого и Нового Заветов. Завет – это документ, в силу которого передается наследство. Это договор между двумя сторонами. Завет – это особенный документ. Он является недействительным так долго, пока тот, кто хочет передать свое имение другому, еще жив. Завет вступает в силу только после смерти собственника имения. И только тогда тот, на чье имя записано это имение, получает право войти в его владение. Получение имения после смерти собственника должно проводиться официально, через суд или нотариуса, который своим авторитетом подтверждает достоверность завещания, а также достоверность данной личности, так сказать, дает гарантию, что это действительно та личность, на имя которой в завещании записано имение. Согласно Ветхому Завету, человек, который приносил в жертву невинных животных, получал их невинность, или другими словами, получал временно прощение грехов. Но Ветхий Завет не имел силы изменить греховную природу человека. Ветхозаветные жертвы указывали на Агнца Божьего, на Иисуса Христа, которому надлежало стать спасителем мира. Новый Завет повествует, что невинный Сын Божий, собственник вечной жизни, принес себя в жертву, умер на кресте, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. После смерти Иисуса Христа вошел в силу Новый Завет, и всякий верующий в Сына Божьего, согласно этому документу, получает жизнь вечную. Из этого видно, что цель Библии – передать Христово имение, то есть жизнь вечную, во владение верным Богу людям. Бог – Творец Вселенной и всего, что наполняет ее, и который создал нас, чтобы во Христе Иисусе мы сделались Его наследием, хочет поселиться в свой избранный народ, жить и ходить в нем, как об этом написано в Библии, во втором послании к Коринфянам. «Ибо вы – храм Бога Живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Но Бог, будучи святым, не может поселиться в нечистом. Поэтому Он послал Сына Своего Иисуса Христа, который пролил Свою невинную кровь на кресте Голгофском, чтобы омыть наш грех, очистить нас и сделать достойными того, чтобы сам Бог Духом Святым мог поселиться в нас. Цель Библии – указать людям путь спасения. Библия заключает в себе 66 книг. 39 из них составляют Ветхий Завет, а 27 являются книгами Нового Завета. Некоторые из этих книг очень малых размеров и занимают не более полстраницы. Это относится в основном к некоторым посланиям апостолов, написанным ими к церквам или к отдельным лицам, а также книгам малых пророков. Вся Библия может быть помещена на 1300 страницах среднего размера книги. Со времени написания последних книг Библии в мире появились сотни тысяч и миллионы различных книг, которые старались описать и наиболее подробно изъяснить жизнь человека. Люди все время стараются раскрыть тайну жизни. Но все другие книги, вместе взятые, кажутся маленьким карликом перед величием божественной книги. Если бы человечество жило еще тысячи лет, то и тогда все его познания не могли бы сравниться с богатством жизненного опыта Библии. Это великое чудо, что эта на вид среднего размера книга могла вместить в себе так много глубин премудрости Божьей, которые имеют свойство открываться жизнью вечной в тех людях, которые это слово принимают верою. Внешне, кажущееся мертвым, слово Библии имеет заложенную в нем жизнь. Чтобы понять это, прочтем из нее о Слове Божьем. Евангелист Иоанн начинает свое Евангелие словами: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Там же он пишет дальше, что Слово стало плотью, и что в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И вот что еще говорит лично автор Библии: «Слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но совершает то, для чего я послал его». Это написано у пророка Исаии в 5 главе. В последние десятилетия много говорится о расщеплении атома и о цепной реакции, которая молниеносно распространяется. То же самое можно сказать и о Библии, которая при соответствующих условиях может молниеносно распространять свое влияние на людей, возрождая их действием Святого Духа. Существенная цель Библии – сделать человека навеки счастливым. Чтобы еще более описать Библию и всесторонне рассмотреть цель, заложенную в ней, нужно было бы написать тысячи книг. Но и тогда она осталась бы еще таинственной книгой, потому что верное понимание ее приходит вместе с возрождением человека от Духа Святого. Основное действие Библии – это заложить источники творческой силы Божией внутрь человека, чтобы он мог преображаться в образ Божий. Начинается Библия описанием творения мира. Это описание занимает в ней только две страницы, но в нем показано могущественное действие Слова Божьего, которое имеет силу призвать к существованию и жизни все то, что невидимо хранилось в этом Слове. Так что из невидимого происходит видимое. Когда открылось содержание Слова Божьего, мы увидели его в создании Вселенной. То же самое Слово, но которое отдало себя в жертву искупления людей от грехов их, имеет творческую силу обновить их жизнь и возродить до положения детей Божьих. Библия – это откровение божественной любви к людям. Она является также сводом законов, правил и повелений. Она – это история человечества и история грехопадения, из которого человек поднимается Христовым спасением до положения наследника Божьего Царства. Это книга вдохновенной поэзии, песнь человеческой души, исполненной то печалью и страданиями смерти, то победоносной радостью воскресения из мертвых и триумфом вечной жизни. Ее литературный уровень непревзойденный. Пророчества Библии почти все исполнились, а те, которые еще не исполнились, направляют историю человечества к своему осуществлению. Христос – начало и конец этой книги. В нем исполнились все надежды человечества. Ветхий Завет нашел в нем свое осуществление, и он установил Новый Завет – примирение человека с Богом. Библия – это книга, для описания которой недостаточно вечности. с восхищением и изумлением склоняемся мы перед величием ее автора, и чувство неизмеримой благодарности льется из наших сердец к нему. Как бы нам хотелось, чтобы все люди могли оценить эту великую книгу, которая имеет в себе жизнь и которая открывает вечность для человека.